Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня журналист Евгения Назарец, моя коллега, которая будет рассказывать о Екатеринбурге. Женя, Екатеринбург не единственный город в вашей биографии. Я так смотрю, мы сейчас поговорили о вашей географии. Вы двигались неуклонно с востока на запад. Родились в Красноярске, значимую часть жизни прожили в Екатеринбурге, в Москве и затем уже дальше в Европе, в Праге.
Это действительно так. Это движение для меня, оно не только географическое, оно какое-то несколько более метафизическое или философское. Если говорить на современных аналогиях, например, моя жизнь в Красноярске – это жизнь… Давайте сравним человека с гаджетами. Это была жизнь такого аналогового телефона, где набираешь, значит, вращением диска номер, да, и соединяешься. Когда я приехала в Екатеринбург, я постепенно становилась мобильным телефоном и уезжала оттуда уже практически первой моделью смартфона. В Москве следующий этот этап – это уже когда, да, смартфон существует в качестве смартфона, а дальше новые версии, обновления и тому подобные аппликации, которые к нему прилагаются. То есть я где-то вот важность этого екатеринбургского периода в том, что все-таки той, кем я стала сейчас, я становилась именно на протяжении пребывания в Екатеринбурге.
Ну и застали самое, наверное, такое бурное и креативное, хотя Екатеринбург весь креативный, но очень бурное и важное формообразующее время в истории Екатеринбурга, конец 80-х, 90-е годы, Уральскую республику, все это движение, Ельцин.
Уральскую республику я бы сказала так, в силу особенностей студенческой жизни и быстроты всех этих происходящих событий, я застала только в форме того, это же все очень молниеносно произошло, от ее объявления до распада этой идеи и торпедирования ее полностью. Уральская республика в моих воспоминаниях – это то, когда кто-то очень гордится тем, что у него есть вот эти вот уральские почему-то франки, он мне их показывает. То есть я видела, эта валюта действительно была, а Уральской республики, увы, я не ощутила, как, наверное, многие на Урале.
Но она символически существует, мы об этом обязательно поговорим. Но вот если посмотреть ваше движение, ясно совершенно из Сибири. Сибирь – это азиатская часть России, дальше Москва и Прага. А Екатеринбург – это Европа или Азия?
Вообще-то все живущие в Екатеринбурге говорят, что они живут на границе Европы и Азии. В общем, эта граница как-то пролегает, она в нескольких еще населенных пунктах случается. Но Екатеринбург – это вот такое вот соединение континентов, культур, логистическая точка – интеллектуальная точка, такая точка, в которой в то время, которое я там провела, происходило очень много знаковых вещей, которые, в общем, наверное, типичны для того времени. Но там это была определенная концентрация, по крайней мере, в моей жизни.
Это фронтир, да, наверное, вот именно если посмотреть. И вот я хотел об этом поговорить. Люди в Екатеринбурге – это вот такие вот фронтирные люди?
Они очень сильно ориентированы на свою идентичность. Тогда же и сейчас мне довольно часто приходится сталкиваться с тем, насколько почетно владеть такой вот краеведческой, исторической информацией о том месте, в котором ты живешь, насколько важно и почетно понимать, что значит вот это, что происходило здесь, поделиться каким-то особым знанием о топонимах, о каких-то сокровенных знаниях о каких-то районах, если мы берем Екатеринбург, а если даже весь регион, то о каких-то региональных вещах. И там это довольно популярные темы, там это довольно такое уважаемое знание. И это довольно распространенная культура.
Вот я сейчас подумал, что из неэтнических, да, из русскоязычных русских регионов России, это, наверное, регион, обладающий самым большим ядром идентичности. Ну, потому что есть Татарстан, естественно, так сказать, с татарскими легендами, идентичностью и государственностью собственной, есть Чечня тоже, и вообще Республики Кавказа с очень сильной этнической идентичностью. А из русскоязычных, наверное, никто с Екатеринбургом не сравнится. Здесь, конечно, наверное, наследие и Бажова, с одной стороны, и с другой стороны, Алексея Иванова, который дал такой мощный буст идентичности и уральской.
И Уральская школа драмы – это отдельная история, и первый, значит, российский негосударственный вуз, лицензия номер один – это тоже в Екатеринбурге. Все это, в общем, да, формирует какую-то такую уральскую идентичность, да.
Ну, какие-то, да, вот я сейчас даже как бы вспоминал, думал, считается, вроде даже люди как-то иначе говорят, люди быстрее как-то говорят, скороговоркой, такая какая-то напористость есть.
Ну, уральский говор – это притча во языцах, когда хотят воспроизвести худшие его черты обычно пытаются пародировать Ельцина. Mm-hmm. В каких-то других ситуациях, да, это очень быстрые, выстреливающие такие фразы, не традиционные, не вполне привычные для других ушей логические ударения в приложениях. Mm-hmm. Это даже не на звуках и не на орфоэпи строится, а на каком-то именно... моменте посыла фразы.
Драйв такой, да, такой уральский драйв, екатеринбургский драйв. Но, кстати, да, через театр вы сказали, через новую драму, когда я там читаю «Братьев Пресняковых», то как бы я вижу там и топонимы екатеринбургские, вот как это трамвай по Малышеву идет, вот это все,
да,
изображая жертву.
Совершенно точно, когда я сталкиваюсь сейчас с людьми, которые так или иначе большую жизнь свою или происходят с Урала, или большую часть своей жизни там провели, когда они что-то рассказывают, они активно всегда используют местные топонимы. Хотя они большинству в компании могут быть непонятны, потому что это их образ мышления. Они двигаются по этим линиям, они этими категориями мыслят.
Топонимы совершенно удивительные. Я помню, к моей приезде в Екатеринбург я просто ходил, собирал названия улиц. Причем там вот этот вот очень сильный слой такой большевистской 20-30-х годов, вот эта вот улица, ну, не знаю, Липкнехта, да,
дом Ипатьева
стоит, да.
Сакка Иванцетти.
Сакка Иванцетти, там улица Ткачей переходит в Бабеле.
Да, или, например, еще совсем не революционные, но довольно странные.
То есть Бабеля, Бебеля, о чем
Бебеля, да, простите, да. Вот, и довольно странно, когда соседствуют в тоже неокраинных районах вот такие вот названия революционные, совершенно техническими и даже технологическими, типа улица Кондукторская,
ну,
улица,
да,
Смазчиков.
Мало где осталось,
да,
например, вот там Блюхера,
да,
у вас
Блюхера
есть, храм всех святых на,
да,
Блюхера. Да,
да, да, абсолютно так. Ну, и при этом это все довольно иронично обыгрывается. Угол Комсомольская и Малышева, ну, мало кто там называет иначе, чем УКМ.
А, УКМ.
Да, mm-hmm. То есть это все равно превращается в какие-то такие вещи, с которыми, кстати, сейчас, проживая в Праге, тоже здесь сталкиваюсь, когда что-то называют там Площадь Победы Кулатак, потому что она круглая.
А-а-а.
Вот, то есть это мне даже немного напоминает уральскую культуру топонимическую.
Ну, это да, это, кстати, очень важно, говорят о привязанности людей к месту, когда уже даются такие собственные имена, это значит, что люди не транзитные, а вот это вот передается из поколения в поколение и формируется особая топонимика.
Я хотел... И даже ласково еще один топоним такой весьма пикантный. Есть кожный диспансер на улице Розы Люксембург. Так вот, на Розочку поехать. Это всем понятно.
На Розочку.
Да. То есть в какой-то момент жизни каждый человек мог это услышать, но только местные понимали, что произошло с этим человеком, который поехал к Розочке или на Розочку.
А вернуться вот, собственно, к типу вот этих уральских, екатеринбургских, уральских людей. Я сейчас думаю, что это довольно, даже если посмотреть вот и 90-е, и нулевые, очень фактурные, значимые люди в российской политике. Еще попозже поговорим о Ельцине, вот, скажем, Россель, который был, хотя он сам, я понимаю, из Тюмени, по-моему, но он такой уже стал как свой восприниматься. Или Ройзман. Вообще это как бы такая, один из столпов российской независимой политики на протяжении десятилетий.
Ну, довольно разные, надо сказать, столпы.
Ну, да, но они именно своей какой-то идентичностью и такой непохожестью на других. Ну, по крайней мере, Ройзман.
Непохожесть. И, с одной стороны, наверное, в какой-то мере... типичность, потому что ведь то, что происходило с Евгением Ройзманом за все это время, когда он становился известным, да, это же происходило несколькими путями. Для кого-то это был коллекционер, для кого-то поэт, для кого-то человек, имевший отношение как будто бы к некоторым преступным группировкам, хоть и сбоку. Нет, я не хочу сказать, боже упаси, что он каким-то образом прям там был глубоко вхож в эти дела, этого я просто не знаю. А для кого-то это политик. Еще одна история – это про фонд «Город без наркотиков». И когда ты находишься в этом всем как журналист, ты, ну, я про себя в данном случае говорю, ты пишешь про это материал и пытаешься это сопоставить и понять, почему и как, что происходит с этим человеком, какая-то часть его людей прямо фанаты, я бы даже сказала, это вот как про звезду, можно говорить, как про рок-звезду, да, фанаты, какая-то часть иступленно и безотчетно пытается понять, в чем его интерес. Ну, не может быть так, чтобы человек себя вел как-то вот так вот, да, и вот весь такой забрат, легко доступный в том смысле, что к нему там очереди стоят на прием, да, что он такое ищет, что у него за второе дно. То есть был момент недоверия, но это никогда не было моментом равнодушия. Поэтому это, да, это определенная, я не знаю, политическая поп-культура для меня. Это вот вести себя вот так, быть популярным как рок-звезда, да, но вместе с тем ведь надо смотреть, что в результате произошло, когда ты там живешь постоянно и смотришь, вот там, не знаю, вот там, не знаю, стычки на фоне города без наркотиков с, там, с силовиками. Вот, значит, тут вот какие-то публичные действия в цыганском поселке, демонстрации против там наркоторговцев цыганских, какие-то сборища. Вот здесь, значит, мы пошли, пошел в политику и уже стал мэром, да, но в результате смотришь, что все действия, которые происходили, они происходили в расчете на то, что Россия будет иметь публичное поле, здоровое, так или иначе развивающееся, политическое публичное поле, поле общественных дискуссий, чего-то еще. И когда вот сейчас я уже смотрю на это все, я понимаю, что я сейчас бы не стала говорить о том, какое отношение именно сейчас к Розину. Ну, во-первых, я давно там не жила, и сама лично Евгения больше не видела, наверное, с тех пор, по-моему, ни разу как уехала. Нет, в Москве как-то пару раз еще мы встречались на интервью. Но в целом, это и обычная, и необычная картина и для Урала, и для того времени.
Но все равно с ними связаны какие-то истории, которые в федеральном контексте кажутся такими взрывными. Ну, начиная там с Уральской, то, что говорите, Уральская республика, Уральские франки. Это все истории 92-93 года. С Ройзманом история с наркотиками, вообще независимая политическая фигура. Или даже вот, казалось бы, такой лояльный губернатор Куйвышев, да, все равно его связывают с какой-то уральской партией, какой-то ему Михалков придумывает, какие-то навешивают. То есть все время от Екатеринбурга ждут какой-то, так сказать, какого-то ириденты.
Да, от Екатеринбурга чего-то ждут постоянно. Ну, потому что до определенного времени он поставлял, прям скажем, кое-что. И не только как в промышленном смысле, в политическом. Считаете, что восхождение Ельцина из Екатеринбурга. Да. Тут вот вы упомянули, да, что-то стало происходить с восхождением Ройзмана. Ну, как тоже до федерального уровня практически дошло. То есть от Екатеринбурга все время что-то ждут, ну, там что-то может возникнуть.
Смотрел последние годы. 19-й год, сквер у драмтеатра. Отбили вот это, да, от строительства, да, храма Екатерины. 20-й год – это схиегумен Сергий, да, ковидная вообще осада его войсками. 21-й год – это совершенно эпичный выход за Навального, потому что я посмотрел, вышло почти столько же народу, сколько в Москве. В Москве 20 миллионов, в Екатеринбурге 1,5 миллиона. Гигантская демонстрация. То есть постоянно поставляет какие-то очень сильные такие знаки протеста. Или, скажем, вокруг Ельцин-центра тоже, войны вокруг Ельцин-центра. Вот это я хотел поговорить. Ельцин и Ельцин-центр. В какой степени они воспринимаются своими, уральскими, екатеринбургскими и своего рода такой, так сказать, как уральское присутствие в российской политике?
Я думаю, сейчас это отнесено на... Это...
В тот момент
это было важным фактором. Я не уверена, что можно так сказать, что весь Екатеринбург прямо был за Ельцина, но осознание того, что глава государства происходит вот из этой уральской политики, и что все его взлеты и падения так или иначе проецировались на то, как он вел себя по отношению к Уралу в федеральной политике, это прям был фактор такой. Это было важно. Ельцин – это, безусловно, важно. Если человек даже его критиковал, если он был не согласен, если он видел, что Ельцин стареет, матереет, там, я не знаю, обзаводится свитой и так далее, но он всегда оставался уральским политиком. И это становилось уже тогда фактором истории, который никто не собирался там отрицать, подвергать сомнению или стыдиться этого, или выдавать этому какие-то оценки, которые бы говорили о том, что, ну, Ельцин, ну ладно, забыли о том, что он был отсюда. Нет, Ельцин из Екатеринбурга.
В этом отношении Ельцин-центр, мне казалось, всегда очень такой важной местной, не только федеральной, не только президентской, но и как бы местной уральской истории.
Это абсолютно местная уральская история. Я думаю, что борьба за Ельцин-центр, несколько же раз его тоже атаковывали, так и сейчас продолжать, наверное, будут и продолжают. Нужен ли он, и что это за наследие такое, и что за концепции в нем возникают. Мы периодически это встречаем, да, сейчас, когда читаем об этом или смотрим об этом. Вот. Но борьба за Ельцин-центр, за его сохранение в Екатеринбурге, она будет из-за борьба за сохранение того, что у нас есть, было и должно остаться. Это культурное пространство, в котором, да, к нему привязано имя Ельцина, но это наше, не трогайте. Потому что здесь не столько борьба за то, прав был Ельцин или нет, когда он что-то делал, там, я не знаю, опроверг он все демократические ценности или нет, это отдельная полемика. Но Ельцин-центр нам оставьте.
И вот это выводит нас на такой большой вопрос, который я обсуждаю со всеми гостями из разных городов и регионов России, это отношения с Москвой. Бьется ли Москва как некий колониальный центр? Существует ли вот это вот напряжение между Екатеринбургом и Москвой? Являются ли протесты екатеринбургские антимосковскими протестами?
Я думаю, они в меньшей степени антимосковские, например, чем те, которые были в Химкинском лесу.
Угу.
Потому что чем ближе к Москве, тем больше антимосковский протест. Те протесты, которые были в Екатеринбурге, как мне видится, они протесты не против, они как бы выступления за. За свое право иметь собственное мнение, собственное дело, собственную среду политическую, в том числе собственное влияние. А основной посыл – это не война с кем-то. Ну, война, конечно, сейчас слово такое, слишком буквально понимаемое. Это не борьба против, это всегда были выступления за.
Ну, такого, мне кажется, нету, что чувство вторичности, потому что я встречал такое, что даже это не Урал обязан Москве, а Москва Уралу. Ощущение, что, как бы, так сказать, Урал внес гораздо больше и в Великой Отечественной войне, и в создании промышленной базы, точки, так сказать, такой бэкап, такая задняя столица России.
Ну, если мы сейчас будем упражняться в черном юморе, так и сейчас, в общем, нынешняя власть многим обязана Уралу. Вон вступление в Нижнем Тагиле и обещание погнать танк на Москву, до Москвы, если понадобится.
Да.
В общем, да, в этом смысле.
Ну да, в сложную минуту Путин приезжает на Уралвагонзавод, ему нужно прислониться к броне, чтобы ощутить вот это.
То есть это, я говорю, это еще раз оговоримся, это черный юмор, конечно, что и сейчас, в общем, и нынешняя власть с Урала получает то, что собирается получить. Ну, в принципе, в то время, в которое я жила, ну, мы уже про Ельцина поговорили, тоже своего рода уральская поставка в федеральную политику, да. Ну, а сколько этих впоследствии известных имен, там, я не знаю, в какой-то период жизни, там, Бурбулис, еще кто-то, они же ходили у нас в общежитиях, где мы жили студентами, мы были с ними в какой-то вот такой ручной буквально доступности, да, и вот эта вот политика, которую потом демократы первой волны, многие из которых так или иначе оказали свое влияние в какие-то годы на московскую политику, на федеральную политику, оно было движение с Урала, абсолютно точно было. Я, ну, опять же, черный юмор, одна из демократок той волны тоже, которая проходила через эти региональные выборы в Советы там и Думы первых созывов, ну, потом, правда, нашла себя в спичрайтинге в администрации президента. Один раз я пыталась ее как журналист вспомнить, а где же она, разыскать ее, спросить, чем она сейчас занимается. Потом не стала искать, когда обнаружила, что произошло.
Вот я сейчас думаю, мы разговариваем, что Екатеринбург, его как бы поставки в федеральную политику, общероссийскую культуру, ну, вообще вклад в историю России, он совершенно несоразмерен даже с размером города полуторамиллионного. Это какая-то невероятно сильная точка входа вообще в создание большой русской истории. Сравнивая с многими другими городами, мы еще поговорим во второй части и о кино, и о театре екатеринбургском, и о литературе. Но вот это действительно, вот то, что вы говорите, даже чисто политически, влияние Урала на российскую политику было совершенно несоразмерно.
Оно было, и мне кажется, что даже часть какой-то, каких-то усилий федеральной власти была направлена именно на то, чтобы это вот все прекратить, нивелировать, успокоить этот регион. И вот эти поставки политические были нужны в очень контролированном режиме, так как это, можно сказать, происходит сейчас. Но я, опять же, сейчас не могу судить, насколько Екатеринбург готов произвести некий политический взрыв.
Но сейчас другая история. Да. Вся страна в таком состоянии анабиоза, подморозки находится, по крайней мере, с точки зрения региональной политики. Но вот, кстати, как это все будет в будущем, вот эта вот культурная подоплека, культурная подоснова, это, конечно, некий потенциал, который все равно заложен на будущие трансформации и конфигурации России.
Ну, я не знаю, если мы говорим в целом о культурном историческом вкладе, да, наверное, в последние уже постсоветские годы какими-то ключевыми моментами, такими, которые культуру Екатеринбурга и Свердловской области делали, это и культурный и исторический вклад их делали. Это история вся с сохранением царских останков, с их обнаружением, идентификацией, непризнанием там православной церковью этих останков там и так далее. Но, тем не менее, построение на месте дома Ипатьевых вот этого храма, вот это вся одна история. Там,
храм сюда. Блестящий, такой совершенно вот такая вот архитектура 90-х. Такое, да.
Да, и есть одна для такая русских. Про Эдуарда Росселя, я при этом не присутствовал, но говорят, что он периодически осматривал, ходил, как строится этот храм, и как-то раз в компании некоторые свиты, проходя по этой стройплощадке, по уже внутренним помещениям храма, указывая на некое, что-то напомнившее ему нишу или что-то еще, он сказал, а вот здесь красиво будет смотреться орган.
Немец.
Да. Обескуражил несколько попов, которые православных, которые шествовали.
Прекрасно. Но это, кстати, да, вот завершает часть разговора этого. Вообще мне доводило слышать, что Екатеринбург не сильно такой религиозный город, что там даже уральская культура, она очень сильно языческая. Вот эта вот пермско-уральская культура такая она, от земли.
Ну да, такой уж прям религиозности крестных ходов, многочисленных совсем уж таких, или стояния в очередях на целование икон, я там никогда не наблюдала за то время, когда я была.
Ну да, не вот это вот Святая Русь, Святая Москва, и вот это все, это скорее горнозаводская, пролетарская такая промышленная косточка. Ну что ж, сейчас прервемся буквально на мгновение и продолжим наш разговор.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Код города», подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев и наш гость сегодня Евгения Назарец, журналист. Говорим о Екатеринбурге, где Женя прожила почти 15 лет. И давайте поговорим о коде города, собственно. Где точка, с которой можно понять, вот какая для вас самая знаковая точка Екатеринбурга. Пока вы думаете, я могу сказать, какая для меня есть, потому что я честно скажу, что я очень люблю этот город, я несколько раз всего был, наверное, раза 4 или 5, но каждый раз я с огромным удовольствием приезжал и бродил по городу, пытался понять его. И вот у меня есть, но это не связано с тем, что я часто был в Ельцин-центре, а от Ельцин-центра через вот эту вот большую запруду, да, у плотинки, открывается вид, и там вот прям видны слои. Стоит вот этот вот на воде, как чернильница сияет этот храм на крови на месте дома Ипатьева. Над ним нависает совершенно феноменальный, фантастический памятник комсомолу Урала. Такой брутальный, совершенно две огромные гранитные фигуры. За ним высится еще один храм Вознесения Господня. И вот ты видишь и смотришь, что как бы слой на еще один слой, на еще один слой. Рядом кругом эти башни высотные уже 2000-х годов построены, высотки. И вот я понимаю, что Екатеринбург очень интересен тем, что это город-палимпсест, как я их называю. Город, где очень много культурных слоев и эпох наслаиваются один на другой. Их не очень много. Вот Москва такой город, Берлин такой город. И вот для меня вот точкой входа в город является вот этот вот вид на эту замерзшую часто. Да? Вот я помню тоже последний митинг Навального, когда был, люди ходили цепочкой по вот этому замерзшему заливу перед плотиной, и сзади возвышаются вот эти слои города. А для вас какие важные точки в городе?
Да, да, а я отправлюсь в другую сторону от этой плотинки. Вот, ну да, понятно, что плотинка вот эта вот, которая в центре через и сеть идет, в буквальном смысле плотина, а не мост, да, это центр города, и это место, так скажем, общее, туда попадают все, и точка отчета так или иначе может всегда здесь быть. Для меня, если идти по одному из берегов реки Сеть, в противоположную сторону от Ельцин-центра, и там только недавно, даже еще
Там памятник клавиатуре стоит.
Да. Если...
Мой любимый совершенно.
Да, где одну эту бетонную клавишу бесконечно туда тырили, воровали куда-то, кто-то уносил.
Это, пробел большой, да?
Да, это вот, да, это прям уже часть перформанса. Мне кажется, уже когда бы, если и перестали ее уносить, кто-нибудь все равно уносил, чтобы это
нашим
происходило.
Нашим слушателям надо сказать, что это действительно потрясающий совершенно памятник. Там же завод, это у заводской ограды.
Да,
на
да.
берегу Исетии, да, на таком пологом. Вот 101-клавишная клавиатура.
Исторические помещения завода, да.
Да, из бетона отлитая, причем они гигантские такие фундаментальные клавиши, и ту, которую крали, пробел, она, по-моему, полтонны весит что-то в таком духе.
То есть вот это не так уж легко было с учетом того, что туда и транспорт-то особенно не подгонишь.
Для меня это такой идеальный памятник вообще и уральского индустриального брутализма.
И вот если идти по этому берегу реки Сеть, то там вот эта набережная, по которой можно гулять, она раньше занимала вот буквально от плотинки до следующей улицы, совсем недолго была. Mm-hmm. Потом ее чуть дальше построили. Потом стало возможно, ну, более-менее не по кустам и не по бурелому пройти, не по тропинке, просто уже к цирку, к тому месту, где стояла на тот момент еще пока невзорванная, недостроенная вот эта телебашня. А теперь можно еще дальше пройти. Вот это вот место было то, которое постепенно на протяжении моей жизни и потом уже приезда в Екатеринбург приводилось в порядок и становилось общественным. И поскольку, когда я туда только приехала, это был абсолютно непрохожий бурелом еще, вот так невозможно было пройти. Для меня это какой-то символ, ну, я не знаю, развития города, наверное.
Он развивался. Индустриальные пространства, да. Такие, потому что именно там старые заводские корпуса.
На самом деле это все в центре города она протекала. Дальше были снова обжитые районы, что-то еще. Просто вдоль реки невозможно было долгое время красиво и спокойно и даже просто комфортно пройти вот до совершенно не окраинных еще районов. И вот потому как он осваивал и вот это место, и как оно становилось красивым, для меня почему-то это знаково. Я даже какое-то время уже приезжала, любила именно здесь пройтись в любую погоду.
Там очень приятно, да, и потому что вот это еще старые корпуса, и ты видишь, как понемножку эта джентрификация проходила, освоение старых заводских пространств. А вообще вот по-прежнему это индустриальный город, вот эта горно-заводская столица?
Ну, мне
чувствуется вот эта вот пролетарская, индустриальная, горнозаводская культура?
Ну, это куда, смотря в какой из районов приехать. Вообще, на самом деле, если мы говорим о городе в целом, это так, как в любом большом городе очень-очень сильно. Приязно к территориям, хорошо. Если мы там приходим в район Уралмаша, который имеет совершенно свою архитектуру, свою прелесть, в которой я, кстати говоря, не такой уж большой знаток, но я знаю, что там архитектурные сооружения и дома, построенные пленными немцами, принадлежат памяти архитектуры и так далее. Вся планировка вот этого Уралмаша, она тоже совершенно особенная. Я хорошо себе ее представляю на карте. Но это будет совершенно одна культура, в том числе внутри города. Значит, завод ЖБИ – это пайп железобетонных изделий.
Да.
И район ЖБИ абсолютно с красивыми названиями улицы, да, но это все обычный панеляк. Значит, где-то вдоль улицы 8 марта, движешься в сторону юга, там будут уже происходить какие-то новостройки, которые вполне себе комфортны, а еще дальше будет, значит, еще заводская зона снова в Турчермет и так далее. То есть это абсолютно такой город, в котором можно найти, как и в Москве, наверное, все какие-то локальные группы, локальные субкультуры.
Ну, все равно он как-то очень сильно размечен, топография его вот большими заводскими районами, и между ними существует какая-то жизнь, какая-то особая связь. А я, кстати, вот подумал еще из любимых мест, я вспоминал, готовясь к эфиру Екатеринбург, это здание Горсовета. Там удивительное совершенно, оно такое смешное даже, да, там такой советская сказка. Там на входе алтарь с панно, где такой сказочный расписной Кремль изображен, а дальше по фасаду идут как бы рельеф античных героев, так сказать, все герои советского пантеона, там Лепной Чайковский, Свердлов, Мамин Сибиряк, Решетников, эти красные командиры, там Вайнер, Хохряков, еще какие-то, ваши улицы тоже ими названы.
Да, Вайнеры. Есть Вайнеры, Хохрякова, да, все это есть. Ну, со зданием горсовета или городской администрации, в общем, у меня довольно много связано, потому что муниципальная радиокомпания «Студия Город», на которой я там работала, была партнером в свое время, вещательным партнером «Радио Свобода», «Голоса Америки», «Радио Франс Интернациональ» и нескольких зарубежных вещателей. Они там ретранслировали их программы. Да, собственно, это было довольно передовая, хоть это была и муниципальная радиостанция, но вот смотрите, какой у нее был этот плейлист, скажем так. Вот. И да, я там прям в этом здании, у нас студия была и офисы, и я какое-то время туда заходила, и это было довольно просто зайти в здание мэрии, вот это все посмотреть, что вы описываете. Все эти красоты, ремонты, коридоры и так далее. Это действительно было место, в котором, пожалуй, ну, нет, раньше чуть ковида, видимо, это началось. Можно было просто внизу, без всякого пропуска, без всего, просто пройти и пойтись по зданию.
А там же рассказывали, было же еще это рядом с Радио Свобода была штаб-квартира ФСБ.
А это вот, да, это другая история. Если перейти площадь центральную, на которой памятник Ленина, площадь 5-го года, с одного края, который стоит, вот это самое помпезное гранитное там или какое-то оно здание, ну, производящее впечатление гранитного здания городской администрации, вот этот вот странный дворец, храм, пантеон или бог знает что, в котором было... студия радиокомпании «Студия Город». Если перейти эту площадь и немного буквально на углу, там будет вот такой квартал зданий абсолютно, с одной стороны которого управление МВД по Свердловской области, главка, значит, с другой стороны приемная ФСБ и какие-то еще подразделения этой уважаемой организации, а дальше театральный институт, а потом офисный центр, и вот это все как-то так вот замыкалось. Если смотреть во внутренний двор, там гараж ФСБ, там спортзал ФСБшников, которые там что-то себя мутузят, тут же могут выскакивать из театрального института покурить начинающие актеры, и вот в этом офисном центре, да, как раз снимали, который был вот в этом квартале, да, снимали офис для Екатеринбургского бюро «Радио Свобода». На тот момент ничего необычного или настораживающего в этом не было. Но времена быстро менялись.
Просто такие картины городской жизни. Да. Тут спортзал ФСБ, тут актеры, тут Радио Свобода. Вот разные срезы одной и той же реальности в одном екатеринбургском дворике. О культуре екатеринбургской хотелось поговорить. Тоже, мне кажется, в рамках этого города как бы не то что федерального, а вообще мирового значения с точки зрения своего культурного вклада. Ведь туда же и фонды Эрмитажа в свое время вывозились, да, хранились. Ну и потом то, что произошло в 80-е, 90-е, какое-то стало, да, Екатеринбургский рок-клуб, ДК Свердлова, да, был одной из
точек. Да, он в тот момент был ДК МВД, ДК Свердлова. Потом, когда... буквально через, там, я не знаю, 2 года или как-то он переехал несколькими кварталами или даже районами подальше от центра и располагался в актовом зале одного из колледжей, как в тот момент уже называли. Вот это было, да, такое, ну, я не знаю, не склонна к тому, чтобы называть там номер один или номер два. Возможно, по хронологии это и можно определить, какой рок-клуб образовался вперед, питерский или...
Тоже вот интересно, да, что как бы рок-культура, она зарождалась за пределами Москвы, как бы за пределами центра империи. Ленинградский рок-клуб и Свердловский рок-клуб.
Да, но Свердловский рок-клуб очень-очень-очень долгие годы, рискну даже предположить, что чуть дольше, чем Петербург, Урский рок-клуб был прям жив. Уральский рок-фестиваль там был.
Это же, да, это Чайф, уже. Это да. Наутилус, это Башлачев.
Ну, Башлачевку, я думаю, что к рок-клубу...
Ну, к рок-клубу нет, но да. Он жил хотя бы, как культура. Агата Кристи.
Вот это уже про рок-клуб, да, потому что Чайф, я думаю, это, скорее всего, про ДК МЖК, если я правильно помню. Первый МЖК был, и эти коллектив этой группы так или иначе были причастны к строительству этого молодежного жилищного комплекса и оказались где-то вот в той самой тусовке еще молодежно-культурной, произрастали оттуда. Это все-таки не про рок-клуб, а, насколько я могу себе представить, Наутилус Помпилиус тоже, насколько я правильно помню, а тут меня, конечно, даже один мой из моих однокурсников, автор нескольких книг об истории уральского рока, запросто поправит. Ну, так вот, мне кажется, что Наутилус Помпилиус, это скорее, как и Настя Полева, это больше про архитектурный институт, его тусовку и другие культурные сообщества, нежели про рок-клуб. Рок-клуб – это да, где-то уже...
Ну, я шире здесь говорю о екатеринбургском роке, о феномене екатеринбургского рока и как он, сколько он дал в 80-е и 90-е.
Сколько он дал, но теперь что мы имеем на выходе? Очень многие из уральских рокеров сейчас, за последние 2 года после вторжения в Украину, вот теперь вызывают много вопросов.
Зиганулись.
Да, и те, кто написал о них книги, возможно, должны написать как-нибудь другие, чем все в результате кончилось.
Ну, да, это уже общий, так сказать, поворот российской культуры, но интересно, что, по крайней мере, на уровне зарождения вот это были такие, как бы, альтернативные центры, и оттуда же, как я понимаю, из рок-клуба и с Наутилусом Алексей Балабанов, он тоже там, по-моему, где-то играл в какой-то рок-группе, и потом он снимал всех этих екатеринбургских рокеров.
Да, это тоже... про то, что мы можем не только рок создать, мы можем его еще красиво снять, и клипы производились, большинство из них, с помощью уральских операторов и уральской школы, скажем, вот этой вот. И отсюда же происходит еще, развивалось дальше оно все достаточно крутую коммерческую рекламную школу, то есть все это так или иначе сосуществовало вместе, вы правы, и оно было самодостаточно, потому что все есть. Практически ни зачем, кроме уже гастролей и выступлений стадионов, в Москву ехать не надо было.
И театр. А театр не зиганул екатеринбургский, вот если посмотреть новую драму, я имею в виду вот новую альтернативную драму, там «Братья Пресняковы», Василий Сигарев.
Это да, но известный, скажем так, производитель уральских драматургов Николай Каледа вполне себе при власти. Ага. То есть это же как было? В тот момент, когда это все развивалось, вот эта школа уральской драмы, я не претендую сейчас вообще на оценку даже достоинства этих драматургов или чего-то еще. Я просто знаю, потому что это проходило где-то рядом со мной по касательной все время. Можно было услышать там от кого-то, ну, я не знаю, многие актеры театра или студенты театрального института подрабатывали на радиостанциях диджеями, и можно было услышать там какие-нибудь басни про то, как нынешняя, там, не знаю, дача у Каледы прошла этим летом или так далее. То есть я знаю, я понимаю, что эти люди в тот момент, перед ними не стоял вопрос вот такого рода идентификации. Кто есть кто и кто кем будет. Они переживали, я бы даже сказала, как группа, это, знаете, коллективные поддержки, когда собираются, ну, не анонимные в данном случае, ну, там, я не знаю, анонимных наркоманов или алкоголиков, да, я не хочу сказать ничего такого, это не об этом, это о функции этой группы. Эти ребята, молодые студенты, молодые драматурги были с огромным своим жизненным опытом, который им нужно было как-то проработать. Это своего рода была психология и психотерапия. Тем эти драмы отличались от... Эта драматургия принципиально отличалась от какой-то другой процедуры, развивавшейся где-то в России тем, что ее было много под руководством Каледы, это был большой выхлоп, потому что он умел это руководить, и это был определенный жизненный опыт, который потом трансформировался в вот эти так называемые чернушные пьесы Сигарева, которые некоторые просто даже не могут ни смотреть, ни читать, да?
Да.
Это трансформировалось в, ну, я не знаю, в такие... Не только, ну, это в широком более смысле Урал, но в такие произведения, как «Слово пацана», но это было не про Урал, это было уже про Казань.
Про Казань,
но,
да.
Да, ну... но вот это было что-то вроде переработки своего жизненного опыта, но вот так с легкостью в коллективе, на творчестве. Таким образом, Екатеринбург, Урал переживал свои комплексы, я бы сказала.
Ну да, здесь какое-то вот такое вот верите, да, синема верите, такое, так сказать, прорыв к реальности, прорыв к настоящему, чем была и новая драма, чем были, ну, они более мифологические фильмы Балабанова, но, по крайней мере, драматические. Вот, в этом отношении какая-то вот эта вот привязка к земле, она очень много дала для развития российской драматургии. Ну и, конечно, еще раз упомянуть...
Проработка собственного жизненного опыта, который не каждый захочет потом смотреть в художественном произведении, потому что он настолько натурально и реалистично бывает проработан, либо, наоборот, чересчур фантасмагорично, что ты просто, прожив это на определенном этапе своей жизни, но бываешь не готов в это погрузиться еще и со сцены.
Или ну и последнее имя, которое последнее, да, last but not least, это Алексей Иванов. И, собственно, вот эта вот вся уральская мифология, которая была создана. Я думаю, что его сильно, наверное, уважают именно как местного.
Там есть, да, такой именно пласт, что это наша местная звезда. Больше того, примерно один год он проучился на журфаке, где в то же время училась и я. Но потом, если вы знаете, там по биографии он это дело все оставил, поступил заново с тем, чтобы уже заняться вовсе не журналистикой. Там очень много того, что забавляет и заставляет наблюдать за ним всех, кто хоть как-то его знает, а уж тем более, ну, читает, да. Это абсолютно разные, по сути, свои произведения, во-первых. Во-вторых, попытки каким-то образом сначала, значит, он вернулся в Пермь, откуда происхождением, если я правильно помню, опять же, могу ошибаться, я не биограф Алексея Иванова, и у него были какие-то определенные отношения, я бы даже с промоушеном Пермского края и тамошней власти, потом не сошлись, там, я не знаю, характерами, воззрениями, чем-то еще. Он таким же образом стал работать, глубоко копать по части Свердловской области и Урала. С одной стороны, это действительно очень глубокая проработка, с другой стороны, это попытка вполне осознанно работать на имидж регионов. Она вот как будто бы откуда-то возникает. Я не знаю, как это оценить. Я вообще это не оценивала никогда. Я просто читала то, что он писал, и поражалась, насколько это разные вещи. Если бы не знать, что для меня, если бы не знать, что это один и тот же человек пишет, я бы подумала, что это...
Ну да. В любом случае, это очень хорошая профессиональная работа, и как бы завершение, мне кажется, действительно то, что вы говорите, работать на имидж регионов, потому что вот глядя на разные регионы и на те все возможности, которые в скрытом виде заключены в российском пространстве, я понимаю, что Екатеринбург – это невероятно мощная платформа альтернативы, да, вот мы говорили, и политическая альтернатива, и даже чисто в топонимике своей, и театральная, и кинематографическая, и в смысле рок-музыки. И вот, постоянно говорят, вот третья столица России. Боже мой, это, по-моему, это совершенно ненужная вещь. Зачем быть третьей столицей или даже второй, или даже первой столицей России? Мне кажется, что Россия, она интересна тем, что в ней, в этом пространстве заключено огромное количество возможностей. Если когда-нибудь будет его переформатирование, переконфигурирование после распада огромного имперского тела, то Екатеринбург и уральская культура могут стать точкой сборки огромной цивилизации. Да? Екатеринбург – это столица себя самого. Вот, мне кажется, это не столица России.
Определенно Екатеринбург при таком развитии событий ничего не потеряет. Определенно. Знаете, на какой-то момент, когда я там жила, когда меня спрашивали, не хочу ли я перебраться там, в Москву по каким-то причинам, что-то еще, я совершенно искренне, не будучи патриотом города, в котором я там особенно не родилась, имею в виду патриотом ярко выраженным, ну, да. Я всегда отвечала, зачем тут все есть? Даже на тот момент, ну, такая прагматичная вещь, как я могу получить здесь визу, я могу улететь в любую из европейских стран, оттуда там уже, ладно, как-то дальше там, ну, то есть логистика была прекрасная, все. Он не был тем регионом, который, знаете, через Москву все делается.
Да, да.
Вот.
Да-да-да, в России все через Москву, да. Когда через одно место все в России происходит, да. Это место называется Москва.
И поэтому у меня есть до сих пор такая уверенность, что Екатеринбург ничего не потеряет при таком развитии событий, и не исключено, что и приобретет.
Ну что ж, будем наблюдать за тем, как будет трансформироваться тело России, а оно будет трансформироваться при любом развитии событий. Ну что ж, Жень, спасибо за этот рассказ, за этот разговор. У нас в гостях была журналист Евгения Назарец, меня зовут Сергей Медведев, это подкаст «Код города». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».